Стружка велась, как волосы кудрявого младенца, мягкая и не спадающая. Ладони Мирку ощущали гладкую тяжесть рубанка, вобравшего в себя резкую остроту стали. Ощущавший боль дерева в лесу во время рубки, сейчас, обстругивая ствол сосны, Мирку не чувствовал боли. Рождаемый каждым ударом топора, звонким, протяженным в тяжелом хвойном воздухе, резким, словно удар колокола по усопшим. «Никогда не бьют в колокол по тем, кого убивают, всегда звонят по умершим», — подумал он, наблюдая, как плавно ложится стружка на пушистый ковер таких же бело-желтых пахучих стружек. «Только в лесу каждый удар топора, словно колокол, предупреждает о грядущей смерти. Когда дерево застонет, начнет раскачиваться, будто человек, раненый в сердце пулей на излете, а потом закричит, падет на землю по-человечьи, словно волосы разметает крону по траве и пням».
«Ну как, Мирко?» — спросил Степан, брат Елены, его невесты, для которой он рубил новый дом. «Начнем крепить?»
Мирко вытер со лба пот и посмотрел на дом. Осталось связать последний венец. И тогда завтра можно приглашать мастеров стелить крышу. А когда будет крыша, он положит пол из толстого дубового бруса, сложенного прошлой осенью под толем на дворе. И Елена войдет в их дом, и это будет его первый дом. Потому что раньше он жил в горах у дядьки, и это был не дом, а длинный унылый сарай с узкими щелями вместо окон. А стены были сложены из камня, и поэтому там всегда было сыро и пахло болотом. А когда шел дождь, крыша протекала, и на глиняном полу появлялись лужицы.
«Мирко!» — окликнул его Степан. «Хоть Елена и моя сестра, я все же не уразумею, зачем ты женишься? Ты ведь жизни не видел. То в горах рубил, то здесь стругаешь. А женщина какая-никакая распрекрасная. Все равно словно жандарм. Ни тебе выпить, ни к друзьям пойти. Паши, как кони, радуйся, что сенца подбрасывают».
«Так-то ну так», — согласился Мирко. «Только одному на свете страшно, Степан.
Если б я в горах всю жизнь прожил, тогда другое дело. Там в горах чего ж бояться-то? Там бояться нечего. Бояться надо людей в городах, где каждый норовит к себе оттянуть, от того и страшен делается. Ты не оттянешь, тебя оттянут.
Не по-божески это. Нельзя так жить», — Степан усмехнулся.
«Ты зачем дом строишь, Мирко? Ты ходи по дорогам и проповедуй.
Каждый должен своей проповедью жить. Тогда еродивого будут жалеть и кормить, а слушать не станут.
Сейчас от чего люди слова ждут? От того, что погрязли в нечестности и корысти. А если чисто жить, зачем тогда церковь? Туда за отпущением грехов ходят, страх свой утешить туда идут. Мирко, а у тебя до Елены бабы были?»
«Мне Елена не баба, Степан, она человек мне». «Ну давай, бери бревнышко, пойдем вязать».
«Божий ты человек, Мирко, тебе в глаза плюнь и трешься».
«А ты чего меня цепляешь?
Еленка просила испытать перед свадьбой, какой я, да?
Тут она мне говорит, тихий ты слишком, таких пчел и жалит. Разве пчела жалит? Она лечит. Она только дурня ожалит, который боится, а тот, кто смысл хочет найти вокруг себя, тот понимает, что это работа у пчелы такая, жал свое отдать, и сердиться на нее за это нельзя. На снег ведь ты не сердишься, или на ливень».
«Не надо выключать свет, милица. Надо.
Я прошу тебя, сербочка».
«И я прошу тебя, хорватик. Но я больше тебя прошу. Нет, я больше, Светозар».
«Ты стыдишься себя?»
«Тебя. Чего ж меня стыдиться, маленькая? Ведь я люблю тебя».
«Я знаю».
«Включи свет, я хочу видеть тебя».
«Нет».
«Почему?»
«Потому».
«Иди ко мне».
Он обнял ее и почувствовал ее острые груди у себя на груди. Он улыбнулся в темноте, потому что соски у нее были холодные и шершавые.
«Что ты?»
— спросила милица, отстраняясь.
«Ничего, я просто радуюсь». «Ты не радуешься, ты смеешься».
«Когда радуются, обязательно смеются».
«А я плачу, когда радуюсь».
«Что ж ты не плакала, когда я подарил тебе сандалии?»
«Так разве то радость? Ты просто так, сандалии».
«А что такое радость?»
«Это когда ты рядом, совсем близко, и у меня глаза закрываются, и голова начинает кружиться. И кажется, будто я падаю в колодец с теплой водой, падаю, падаю. И никак не могу упасть. И так боюсь упасть, и так не хочу упасть. И когда я чувствую все у тебя, даже если руки мои лежат вдоль тела, а я все равно чувствую твою ложбинку на спине и шею, и шрам на локте, вот тогда радость. И тогда я плачу».
«У мужчины и женщины радость разная».
«Наверное».
«Почему?»
«Потому что мужчины слабее. Не смейся, это правда. Женщина любит сильнее, мужчина не может любить так, как женщина. Поэтому женщина всегда должна жалеть любимого, а это и есть любовь. Все остальное неправда. Надо очень жалеть мужчину. Только тогда он будет счастлив. А если он будет счастлив, он станет смелым, и женщина будет любить его еще больше.
Да, и обниму тебя. Так больно?
Нет.
А так?
Нет, только еще приятней.
А так?
Ой, так приятно, что прям сказать нельзя.
Тебе ведь больно.
Чем сильнее мужчина, тем он приятнее делает.
Когда я стану старым, я не смогу делать тебе так приятно. Чего не боюсь, только старым боюсь стать.
Это страшно, когда ты один. Вдвоем старости нет.
А что есть?
Не знаю. Жизнь, наверное, есть. Уйдет сила, придет что-нибудь другое взамен.
А что может взамен прийти? Ум? Зачем он нужен, если силы нет? Ум надо защищать силой.
Он почувствовал на своем лице губы Милицы, шершавые и маленькие, как ее соски, и такие же нежные, беззащитные, доверчивые и стыдящиеся света. Светозар обнял Милицу так сильно, как только мог, и почувствовал на ее лице странную, блаженную, как у святой, улыбку.
— Ох, как хорошо мне, — сказал он, — сербочка, как же мне хорошо с тобой.
Дед Александр, потерявший на войне левую ногу, и в позапрошлом году оставшийся сиротой, семья его сгорела в доме, когда вспыхнул керосин, неловко пролитый золовкой. Ушел с пепелища, как успел выскочить из огня, в длинной белой рубахе и кожаных штанах, босой. Он жил эти 2 года Христовой милостью, пел в шинкарнях странные песни про мурашей и букашек, которые просыпаются по весне и радуются тому, что с первыми холодами умрут и не будут страдать в стужу, когда люди насмерть леденеют, не то что букашки божьи твари. И еще он пел о том, как в больших городах готовят еду, на больших плитах, в которых нет огня, лишь один жар, который может обжечь, но это будет ожог летним теплом, а не пламенем смерти, которое заставляет плясать покойников и скалить зубы, будто в последней насмешке над теми, кто остался на земле, допивать свою чашу горя. Рожденный в Герцеговине дед Александр знал тайну Ганги, песни плача, которые только и умеют петь в горах у Чеплины. Словно бы перебивая друг друга в жалобах, чабаны редко говорили друг с другом, все больше изъяснялись Гангой. Раньше, когда была жива семья, Александр пел на 2 голоса с сыном. Сначала тот жаловался ему на плохую погоду и на ранний снег в горах, и на то, что реки рано стали, и овцы бьют копыта, и хрома валится в обрывы. А потом старик отвечал ему, ну, не впрямую, а как бы издалека, жалуясь на войну, когда сам себе неволен, и когда не свободы жаждешь, а команды, потому что только в ней и есть надежда на спасение. Офицеру-то свыше все виднее да умней. А уж если сейчас снег ранит, так это плохо, но не совсем плохо, потому что надо обратить ганг к Господу, тот убережет от горя. Теперь же старик пел песни странные. По форме вроде бы плач жалоба древняя и единственная ганга. Да только не жаловался он, а все больше задирал кого-то неведомого, но могучего, будто дразнил его, мстительно, хотя и опасливо. Люди слушают весну, люди осень слушают. Люди думают о лете и зимы боятся. Только что же им мечтать и зачем стараться, если волк сильней овцы, а злодей святого?
Мио, Мио, ты слышишь меня, родной?
Я слышу, Ганна.
Я тебя ужасно плохо слышу.
А я тебя слышу великолепно.
Мио, я больше так не могу, прилетай ко мне.
У вас сейчас солнце.
Что ты говоришь?
Я спрашиваю, у вас сейчас солнце.
Скажи по буквам, Мио.
Соль, Ольгица, Лев, Николай, Цезарь, Евген.
Солнце? Не поняла Ганна. Какое солнце?
Ты мое солнце. Я сейчас пойду в университет и возьму отпуск, а потом закажу билет. Я не знаю только, откуда мне лучше лететь, из Лозанны или из Цюриха.
Ты никогда не называл меня солнцем, любимый.
Я сказал, что у нас здесь выглянуло солнце, когда ты сказала, чтобы я прилетел за тобой. Ты говорила с Взиком?
Нет. То есть да, но это не важно, Мио. Я хочу, чтобы ты прилетел, а отсюда мы уедем вместе.
Он отдаст тебе сына.
Я заберу. Я не буду спрашивать, когда тебя встречать.
2 дня я пришлю телеграмму. Или позвоню, я позвоню.
Что?
Я позвоню.
Позвонишь?
Да.
Я тебя еле слышу. Ты позвонишь мне?
Да.
Звони днем, когда Взик в редакции. Он приходит домой в 1:00.
Хорошо.
Ты очень хочешь меня видеть?
А я тебя вижу.
Что?
Я вижу тебя. Я все время тебя вижу. Ты ведь со мной. Ты со мной всегда.
Что ты говоришь?
— Жди звонка. Я скажу номер рейса. Может быть, я полечу через Германию, чтобы скорее быть в Загребе. Тогда я пришлю телеграмму.
— Целую тебя, родной.
— Целую, Ганна.
Начальник генерального штаба Гальдер. Италия. Письмо фюрера к Дуче. В нем говорится о серьезном, но не катастрофическом положении и о решении разгромить Югославию. Фюрер требует прекращения наступления в Албании, прикрытия северного фланга Албанского фронта и подготовки к наступлению в Истрии. Письмо Дуче к фюреру обещает прекратить наступление в Албании, прикрыть три прохода с севера к флангу итальянской армии в Албании и перебросить на северо-восток Италии 6 дивизий в дополнение к имеющимся там 7 дивизиям. Кроме того, там есть около 15 тысяч пограничников. Ожидается также поддержка со стороны хорватских сепаратистов. Турция. Если турки введут войска в выступ в районе Эдирне, Лист должен об этом доложить. Вероятность этого небольшая. Фюрер весьма оптимистически оценивает позицию Турции. Он сообщил турецкому послу Гереде, что Россия осталась в стороне от тройственного пакта, так как он, фюрер, не дал своего согласия на приобретение России опорных пунктов в проливах. Кроме того, фюреру было доложено, не следует ограничивать действия Листа линией Олимпа. Расчет времени наступления армии Листа начать как можно скорее. Наступление на Скопле по возможности одновременно с наступлением Листа. Провести подготовку для ремонта и восстановления танков и автомашин в соединениях, участвовавших в операциях против Греции и Югославии. Рациональное использование времени ввиду отсрочки операции «Барбаросса», задерживающейся по крайней мере на 4 недели.